Вот что движется на нас. Причем по всем параметрам жизни. Что можем сделать? Я думаю, что все-таки надо бы обратить нам внимание на христианские духовные ценности. Показать, что заповеди, которые мы находим, ну, можно слово «заповеди» не употреблять. Я понимаю, не всегда этот, может быть, контекст атмосферы не всегда позволяет употреблять это слово. Ну и не надо. Ну и не надо. Но давайте поговорим о действительно человеческих ценностях. Не называя, я вам скажу, можно проводить христианские начала, даже не употребляя слово «Бог», «заповеди» и «церковь». На каких-то первых этапах. Может, даже не употребляя. Потом человек сам придет к этому. Надо показать красоту человечности, которую дает Евангелие, которую дает православие. Показать ее надо. Вот в чем одна из самых основных, мне кажется, задач воспитания современной педагогики. Что такое великодушие? Что такое целомудрие? Это слово подверглось такому же, я не знаю, поношению. Люди даже не понимают, что это такое. Какое-то благо, просто именно благо для человека. Сколько радости оно дает для человека, что брак целомудренный – это поистине счастье для молодых людей. И для нецеломудренных – это просто еще один шаг грязноватой жизни. Ой, как это важно! Нужно, мне кажется, обратить внимание сейчас на то, где самые, я бы сказал, главные, что ли, прорывы. Мне представляется, что вот проблема или вопросы чистоты жизни, или целомудрия, если хотите, жизни, сейчас имеет очень большое значение. Здесь не помогут при этом просто благочестивые слова. Но вас будут смеяться, если вы скажете, это грех. Они просто улыбнутся. Грех. Ну, мало ли еще, что вы придумаете там каких грехов. Не об этом, конечно, должна идти речь. Тут надо объяснить, что это такое, что дает это человеку, и, напротив, что отнимает у человека нарушение этого, если хотите, одного из самых, ну, основополагающих, что ли, свойств и души, и тела человека. Но это отдельная тема, и это было бы очень важно, кстати, для молодежи об этом поговорить, но тема эта действительно отдельная. Итак, мы сейчас стоим, в конце концов, перед выбором между двумя духовностями. Очень важно представлять образы той и другой. И, конечно, очень важно найти слова, найти эти слова, найти путь, что называется, к душам, к сердцам вот нашего молодого поколения, чтобы объяснить и показать мерзость вот того, что на нас движется. Я другого слова не нахожу. Мерзость. И показать, напротив, красоту, именно красоту, а не чего-нибудь, того, что предлагает православие. Кстати, скажу вам, что сборники святоотеческих писаний, в которых мы находим, если хотите, ну, источники понимания православной духовности, назывались филокалиями или добротолюбиями. При этом слово «добротолюбие» означает здесь не «доброта», нет-нет, а «доброта», то есть «красота». Красотолюбие можно было перевести на русский язык. Но красотолюбие не звучит, поэтому перевели как добротолюбие. И именно о красоте все время и идет речь человеческой личности. И вот здесь, конечно, было бы важно привести примеры, хорошие примеры, и, я бы сказал, просто аргументы. Потому что юность еще, она, знаете, на пути. И наша основная задача, именно воспитательная задача. Знание без воспитания – смерть. Ум без сердца – смерть. Это же надо понять. Вот. И почему православие так много поэтому и говорит, и обращает внимание на необходимость вот этих личных контактов и внимания к проблематике той, которая связана с церковью, с Евангелием, с христианством, если хотите, с православием. Потому что только это может немножко дать какое-то противостояние вот той волне, жуткой, грязной волне, которая движется на нас. Ну, хорошо, я вижу, что я слишком много вот говорю. Я уверен, что у вас же есть и вопросы, и, может быть, какие-то размышления и пожелания, которыми вы хотите поделиться. И, пожалуйста.
Вы знаете, вот сейчас по разным посещениям мы видели Евгелы, вот эти, они многих людей отпросили. Вот даже от ушащих знаков. Вот они проповедуют любовь, но как-то очень сложно им противостоять, когда они говорят. Они настолько вот чувствуется вот фальшь. Чувствуется какая-то вот неискренность в отношениях. Но вот словесно им противостоять очень сложно. И особенно сложно увидеть людей, которые с ними общаются, которые уже вовлечены в это. Вот это очень важно. И как этому противостоять, они могли бы хотела сказать.
Я бы прежде всего обратил внимание на следующее, что наша основная задача, конечно, направлена не на то, чтобы переубедить тех, которые уже там убеждены. Там, как правило, результаты нулевые. Наша задача на тех, кто еще не избрал путь, но колеблется. Вот на эту прослойку, самую широкую. И вот тут поэтому очень важно было бы просто первое, что, на что необходимо просто обратить внимание. Сказать, как можно наброситься на что-то новенькое, не узнав того, чем жил наш народ всегда. Я говорю о православии. Нужно узнать, а что такое православие? Почему? Может быть, действительно, эти последователи Иеговы проповедуют что-то гораздо лучшее, более интересное? Да-да, в общем, возможно, возможно. Вы узнаете сначала православие. Вы узнали его? Посмотрите, сколько, ну, можно говорить, гений, человечество буквально возрастило православие. Какова наша история? Прежде надо узнать свою веру. Прежде нужно узнать, наверное, христианство. А уже потом, пожалуйста, можете узнавать и то, и другое, и третье. И к Муну, и к Иегове, и кому угодно. Вот это первое. Мне кажется, это совершенно элементарная вещь, логически очевидная. И без этого просто, мне кажется, ни один разумный человек не окажется таковым. Вот это первое и главное. Как, не узнав православие, ты можешь сразу, так сказать, ринуться на это новое учение. Получается, как щука на блесну. То, что пищит, кричит и блестит, на это и бросаемся. Неужели это достойно человека? Надо обращаться, еще раз повторяю, к кому? Которые еще ищут, колеблются или увлекаются. Вот что первое. К сожалению, мы мало знаем православие. Вот в чем дело. А вы знаете, природа не терпит пустоты. Мы знаем это даже еще из физики. И когда пусто место, то оно обязательно занимается чем-либо, в том числе и любой гадостью. Любой дрянью. Вот это первое такое и важное методологическое, так сказать, вот, ну что ли, замечание, которое нужно иметь в виду. Ну а потом немножко надо просто познакомиться с этим и с тем, чтобы выделить некоторые, ну что ли, моменты, которые покажут подлинное лицо этого течения. Нужно знать историю, что вот это иудейское восприятие христианства, вот это иудаизация, что ли, христианства, оно же началось с самого начала уже. Оно было всю историю. Посмотрите, обратитесь к 15-му столетию. Как много принесла, например, зла это ересь жидовствующая, которая хорошо описана в истории, очень известна, какие смуты в государстве произошли, какие в церкви. Все это течет одна и та же линия. А если посмотрим, что сейчас происходит, что-то папа Иоанн Павел II что говорит, такие вещи, что это просто что-то невероятное. Сейчас вот в Америке так была конференция, на которой сопредседателем был кардинал католический. И там пришли к такому заключительному документу, что христиане не должны больше заниматься проповедью среди иудеев, поскольку иудеи – богоизбранный народ, и для них достаточно того, что они имеют. Вот и все. То есть фактически уже просто, когда произошло возмущение, что там еще много христиан, которые просто возмутились этим, то кардинал на это ответил, нет-нет, это не решение, а это документ, который открывает нам новые перспективы в нашем диалоге. Понимаете, красивые такие слова. Так что вот это нужно просто кое-что сказать, перед чем мы стоим. Христос не Бог, Христос не Спаситель. Понимаете, что утверждается это фактически. Все прочие вещи не имеют никакого значения. Если Христос не Бог, все, тогда рушится, все тогда. И так мы должны поэтому обратить внимание на это. Было бы очень важно, конечно, вот знать некоторые аргументы, то, что вот мы говорим, истинности христианства как такового. Вот один, об одном из них я сегодня просто сказал, воспользовался этим. Это очень важно, чтобы люди поняли, что христианство не имеет земного происхождения, что это действительно религия только откровенная Богом, и к этому есть достаточно оснований. А еговисты, они же отрицают божество Христа. То есть здесь полное противостояние.
Алексей Ильич, будучи экс-епархиальным миссионером Урала у владыки Никона, я столкнулся с духовным одичанием мирян и удивительной пассивностью священства. Первый вопрос, вот какой. Видите ли вы, что необходимо сформулировать некий такой катехизис 21 века, в котором бы четко, аксиоматически давались прямые ответы на прямые вопросы? Потому что это вот гибкость, елейность, порой двусмысленность, может быть, многосмысленность.
Можно я сразу скажу? Да, я согласен, нужен новый катехизис, краткое изложение православной веры, которое было бы доступно всем и каждому.
Тогда
таковой нет.
Следует вопрос. Значит, мы сегодня из всех политических работ, которые мои коллеги, ученые анализировали, работа очень интересная Федотова, которая говорит об антихристовой благодати. То есть необычайно актуальная тема того, что современные гуманистические ценности подаются в псевдохристианском виде, и они очень активно ложатся на такую вот неприуготовленную душу. И третий вопрос более краткий.
А здесь вопрос в чем? Второй вопрос в чем?
Вопрос вот какой. Значит, усиливается ли, грубо говоря, тенденция проявления в мире антихристовой благодати, грубо говоря? То есть то, что маскируется в гуманистические ценности, и что здесь можно упредить?
Злодати.
Да, злодати. Я бы словами назвал.
Да, да.
37-й год. И последний вопрос, он связан со вторым вопросом. Будет ли дан четкий эсхатологический, концептуальный ответ построения эсхатологических моделей, концепций, которые были бы доступны современному интеллектуализированному сознанию?
Да, ну в отношении первого вопроса я уже ответил. Очень и очень желательно иметь, так сказать, новый катехизис. Новый не в смысле его пересмотра каких-то христианских основоположений. Да, конечно, нет. А новизна которого заключалась бы, во-первых, в языке. Это очень важно, кстати, в языке. И, во-вторых, чтобы этот катехизис был, акцентировал свое внимание, прежде всего, на тех проблемах, которые наиболее волнуют современных людей. И вот, в частности, вот второй вопрос об этой злодати, благодати, да, Федотова. Ну и третий, собственно, фактически с тем же связан. Я вам скажу, что, к сожалению, ситуация сейчас такова в нашем церковном мире, что не так просто дать однозначное, что ли, решение и однозначный ответ по многим вопросам. Еще по конкретным вопросам каким-то, по самым конкретным, еще может быть таковое. А по многим вопросам едва ли. Дело в том, что сейчас в наше сознание входит идея так называемого плюрализма. Вот богословская конференция проходит, вот по проблеме человека, например. Если вы с ней познакомитесь, то вы найдете там много идей, против которых вы, наверное, возразите. Просто не согласитесь. Может быть, даже некоторыми идеями возмутитесь. Все это прошло на конференции у нас. Я там тоже выступал. Ну и что? И все говорили. И все. Конференция кончилась. Выводы? Нет. Что хорошо, что правильно, что можем признать как действительно христианское учение о человеке, а что мы должны отсеять и сказать, это личное мнение, которое выходит за границы. Этого нет. И если такие конференции у нас будут проходить и дальше, то я не думаю, чтобы мы получили особую пользу. Об этом я говорил на заключительном заседании. Но думаю, что это будет глаз вопиющий в пустыне. А это самое важное, что прок от конференции чисто информативный. Но сейчас это всюду проходит. Научные конференции, которые носят информативный характер. И больше ничего. Конференции, в которых множество, десятки докладов идут один за другим. Без всякой дискуссии, без всякого осмысления. Они просто дают материал для тех, кто будет заниматься в том или ином направлении. Вот это вот беда, если и мы пойдем по той же стези. Нужно не это, но, по-моему, не это. Да, доклады нужны, я согласен, нужны различные точки зрения, бесспорно, но в конце концов мы должны сделать выводы, которые предложить людям. Вот видите, вот православное учение. Пока этого нет. Я не знаю, будет ли это. Это второе. Третье, что я хочу сказать. В отношении эсхатологических вот этих идей, которых сейчас очень много, и удивляться этому не приходится. Это проблема эсхатологии с самого начала христианства. Причем помните, когда же в первом веке настолько захватило христиан, что апостол Павел вынужден был заявить, кто не работает, тот да не ест. Или это Ленин сказал, извините. Да. Кто не работает, тот не ест. Почему? Потому что многие уже работать бросили. Понимаете, уже ждали, вот сейчас Христос придет, и зачем, собственно, работать? Даже до этого. Сейчас я вам скажу, в 1492 году у нас же уже все, история на Руси кончалась. У нас же Пасхалию дальше уже не объявляли. Все, все были уверены, что все земное бытие окончилось. Ни Пасхалии, ни календарей. Все, кончалось все. И надо же, прошел год, а жизнь продолжалась. Так что эти эсхатологические вот эти настроения, и даже я вам сказал, вообще, какой силы, вы подумайте, на уровне всего государства все кончалось в этом году. Вы только подумайте. Вот всегда были эти настроения. Ну и я нисколько не удивляюсь, что и сейчас, когда действительно жизнь превращается не знаю во что, и когда вот эта стена рухнула, когда у нас хлынул этот грязный поток, я нисколько не удивляюсь, что действительно какое-то ощущение уже действительно конца мира. Здесь сформулировать, конечно, православное видение по современной ситуации и видение того, перед чем мы стоим, конечно, я согласен, это нужно. Но специально пока за этот вопрос церковное священноначалие пока не взялось. И я не знаю, возьмется ли оно. Даже богословская комиссия, наша синодальная, по-моему, в своей, так сказать, перспективе, не знаю, где, если где-то далеко, если стоит этот вопрос. Но я не знаю, может, попытаюсь на заседании пленарном, может быть, попытаюсь сказать о том, что нам, может быть, надо заняться теми вопросами, которые более всего волнуют людей. Но, кстати, вы знаете, вопрос об ИНН, например, рассматривался, когда было расширенное пленарное заседание с приглашением наместников основных монастырей, наших самых больших русских монастырей, и этот вопрос рассматривался. Возможно, что будет рассматриваться и этот вопрос. Но основной принцип отношения к нему, он ясен. И он должен был бы ясен быть каждому человеку. Не ваше время говорить о временах и сроках. И он и был истинный пророк. Слышите? Истинный, а не лжепророк. И он пришел и объявил Ниневитянам, что еще 3 дня, и ваш город будет уничтожен. Истинный, повторяю. Сам Бог ему сказал об этом. Помните, что случилось? А все взяли и покаялись. И Ниневия осталась. Не наши времена и сроки. Нам нужно понять совсем другое, что для нас, для каждого человека может наступить этот эсхатон в любой момент времени. Все внимание христианина должно быть направлено не на искание того, как скоро, когда придет, кто? Кто придет, то антихрист. О Христе-то даже не думают. Скорее об антихристе. Вы понимаете, до чего мы дошли? А надо думать о том, с чем я предстану перед Богом, может быть, уже сегодня или завтра, или послезавтра. Видим мы, что происходит. В любой момент все может быть что угодно. Вот на что церковь обращает внимание христианина. Человек, готовься, готовься. Апокалипсис твой может начаться в любой миг. Вот об этом. Но там есть целый ряд серьезных вопросов, которые следовало бы, конечно же, следовало бы обсудить на высоком церковном богословском уровне. И один из этих вопросов, как вот мне сейчас кажется, вот я посмотрел кое-какую литературу, пожалуй, может быть, самым важным вопросом. Это вопрос о незаметности принятия Антихриста. Что это за незаметность? Потому что я смотрю в литературе, совсем о другой незаметности говорится. Просто поразительно, как мы иногда оболочку принимаем за суть. Это ужасно. Все равно, что мой костюм повесить, и вы спросите, кто такой Алексей Ильич? А он, видите, висит. Скажу, да видим. Причем он. Ну да, мы можем представить, какой его рост. Так и здесь. Сейчас под незаметностью что толкуют? Причем, к сожалению, это даже и некоторые богословы. Не богословы. Незаметность, то есть обманут. Вот зашифрует в штрих-коде шестерки. А человек не знает, купит пакет с молоком, и все пропало. И принял Антихриста. И христианин, и истина, и все, а купил пакет с молоком. К чему привели, какой незаметности? Святые отцы о незаметности, о чем они пишут? Пишут совершенно определенно. Незаметность, вот в чем, говорят они, состоит. Что человек, не живущий по заповедям евангельским, постепенно все более проникается духом мира сего. И христианством начинает называть то, что является вторичным и третичным. Например, социальная деятельность. Хорошее дело, помогать ближним. Ну, конечно, хорошее, а как же? И всегда помогали ближним. Но когда это превращается в главнейшую задачу церкви, тогда кричите «караул». Западное христианство показало себя, что оно есть современным экуменическим движением. Учите, я могу говорить, поскольку я в этой гуще вращался, на многих ассамблеях было конференции, поэтому не с чьих-то говорю, да, рук. Чем оно характеризуется сейчас? Основной задачей христианских церквей является решение всех тех проблем, которые стоят на пути достойной жизни человека. Под достойной жизнью, что разумеется, достаток материальный, возможность культурного развития, возможность обязательно путешествия, обязательно, ну как же, без этого нельзя, и так далее. То есть чисто земная плоскость. Конференции в этом отношении, вот я всегда ее привожу, это в определенном смысле замечательная конференция в Бангкоке 1973 года. Всемирная конференция христиан на тему спасение сегодня. Достойная тема? Достойная, конечно. О чем говорилось? О чем угодно, но только не о спасении. О спасении от... Ну, сейчас бы сказали, еще от терроризма прибавили бы. Тогда, правда, этой проблемы еще не было. От бедности, нищеты, голода, невежества, болезней, засилья всяких транснациональных корпораций, давление богатых стран на бедных и так далее. Только об этом вы подумайте. Все христианское сознание занято чем? Решением тех задач, которыми занимается государство. Христианское, всемирное. Если вы обратитесь к проблематике вот, современных христианских конференций, то вы бы ахнули. Оказывается, задача церквей заключается в благоустроении земной жизни. Царство Божие – это нечто совсем далекое. Я уже протестантам, вот так же, как вот вы сидите, я им говорю, вы знаете, по какой заповеди вы живете? Они, значит, зная меня, уже начинают ухмыляться. Я говорю, я вам скажу вашу заповедь. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Вот оно что, когда мы христиане... проникнемся вот этим сознанием. А обосновать это очень легко. Разве любовь к ближним – это не главная заповедь? Вы что, против этого? Вы что, против? Вот оно незаметно и произойдет. Мы полностью погрязнем в чем? Вот в этом. И забудем о том, о православной духовности, что человек, который, я не знаю, что бы он ни сделал там, на социальном уровне, но если он ненавидит, если он завидует, если он лукавит, если он честолюбив и так далее, что прок он губит свою душу. Да Бог из камней может хлеба сделать, если бы это потребовалось. Вот забыли о первичности и вторичности церковных задач. Господь пришел только с одной единственной целью. Слышите, с одной. Нет, второй. Одна только задача. Спасение человека от страстей, которые в нас сидят. Знаете, полный мешок набит. Церковь установлена только с этой целью. Слышите, только с этой целью. Все прочие задачи, они вытекают, уже вытекают из миссии церкви. И когда она занимается даже благотворительностью, понимаете, то цель-то ее какая? Не в том, чтобы просто накормить, а в том, чтобы через это не обратиться ли человек к совести своей, к вере во Христа и так далее. Ведь первые христиане чем победили мир? Язычники говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Да, посмотрите, верно. Тут не хотят, выбрасывают своих умерших, потому что чума. А какие-то странные люди ходят, подбирают эти трупы и увозят их. Сами заражаются и погибают. Кто это такие? Какие-то христиане. Слышите, чем побеждало христианство? Конечно, мы должны осуществлять это все. Но во имя чего? Что должно быть главным в христианстве? Главным спасение души, то есть исцеление души от страстей и понуждение себя к творению этого добра. В противном случае, если не будет самого главного, то вы же прекрасно понимаете, что человек может давать что угодно, миллионы и миллиарды, и сгорать от гордыни. Правда же? Правда же. Поэтому отцы и говорят, что внешний подвиг, вот этот внешний подвиг, только тогда имеет цену, когда он сопряжен с внутренним. Дал человек, и тщеславие заговорило. Борись, человек, борись. Ты дал потому, что Бог тебе дал это, и ты можешь поделиться. В один миг он может все у тебя отнять. И когда ты тщеславишься этим, кто же ты есть? Тебе только дали, чтобы ты передал. Да и передал ты еще не так. Могу передать гораздо больше. И так далее. Понимаете? Так вот, так называемый этот телесный подвиг служения людям, без духовного, это может оказаться смертельным для души даже человека. Вот так. Так что, видите, вот эта незаметность, о которой я говорю, она с чем сопряжена? С вовлеченностью христианского сознания вот эту мирскую жизнь до такой степени, что оно уже, христианское, начинает не различать, где оно, Христос, а где его нет. Должен прямо сказать, и мы, надеюсь, все это понимаем, что Антихрист будет величайшим благодетелем человечества. Вы слышите? Величайшим. Нил Афонский говорит, что он родится от девственницы. Теперь уже это ясно. Никаких проблем. От злой блудницы, но девственницы. Теперь никаких проблем. Генетика это позволяет. Очень возможно, что это и будет. Генная инженерия, наверное же, достигнет того, что найдут в конце концов ген старости и смерти. Бессмертие даст, родится от девственности, даст бессмертие, создаст единое государство мира, в котором не будет никаких армий. Гигантские средства будут освобождены. Останется 1 миллиард золотой, остальные 5 исчезнут. Тихонечко исчезнут и все. И все человечество оставшееся будет как аскариды купаться в изобилии. Разве это не он Мессия? Вечность, да, бессмертный Мессия, сын Давида. Все? Все пророчества на нем исполнились. Что вы еще хотите?